С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 29 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В подмосковных Химках прошел митинг протеста в связи с нападением на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. В Москве работает съезд Коммунистической партии России. В Саратове состоялась конференция солидарности. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Москве работает 13-й съезд Коммунистической партии России. Форум продлится 2 дня. Какие вопросы стоят в повестке дня съезда? Ждут ли партию какие-либо изменения? Какие задачи ставят перед собой коммунисты на современном этапе? Об этом рассказывает мой коллега Михаил Соколов.
Лидер Компартии Геннадий Зюганов пообещал в финале своей речи делегатам 13-го съезда КПРФ бороться за власть и победить. Нобелевский лауреат, депутат Думы Жорес Алферов, сказал, что следующий съезд может пройти уже в Кремлевском дворце съездов. Это будет классовая борьба, считает депутат Виктор Илюхин. Нас заставили перейти на эти позиции сами власти своим хамским отношением к народу. Как считает восстановленный в рядах Компартии аграрий депутат Николай Харитонов, бороться за власть придется на выборах, ужесточая контроль и борьбу с фальсификациями. Особую ставку Геннадий Зюганов делает на соединение социализма с так называемой национально-освободительной борьбой. На выделение как особого русского вопроса. Он доказывает, что русский народ более всех угнетен правящей олигархией, недостаточно представлен во власти. Власть сознательно разгромила деревню, ведет политику вымирания народа. Богатые становятся богаче, а бедные беднее, и спасет русский народ только социализм. При этом лидер КПРФ объявляет партию свою врагом и русофобии, и буржуазного национализма. В своей борьбе Геннадий Зюганов считает, что коммунисты должны опираться не только на разобщенный ныне рабочий класс и угнетенное бюрократией крестьянство, но и на офисный пролетариат, на мелкобуржуазные слои, которые страдают от бюрократии и криминала. Им Геннадий Зюганов обещает подлинную свободу предпринимательства и восстановление буржуазных свобод, выборы Совета Федерации и губернаторов. Некоторых своих соратников Геннадий Зюганов упрекнул в двоедушии. Нельзя обличать антинародный режим в целом, но бояться выступать против региональной власти. Лидер КПРФ считает свою партию жесткой оппозицией Кремлю, поскольку она выступала против избрания Дмитрия Медведева, голосовала против назначения Владимира Путина премьером, а сейчас выступает против реформы Российской Конституции. Руководитель ревизионной комиссии партии Владимир Никитин рассказал о борьбе с кротами-семигинцами и троцкистами, чей лидер Анатолий Баранов предлагал бороться за демократию вместе с либералами Касьянова-Каспарова и выводить на марши несогласных коммунистов, за что и был исключен из рядов КПРФ. Первый зампредседателя КПРФ Иван Мельников представил делегатам проект новой программы партии, которая исходит из того, что сейчас в России капитализм, а надо бороться за создание нового социализма 21 века, который и является альтернативой режиму. Но единственной ли альтернативой и лучше ли? Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Час назад в подмосковных Химках закончился митинг в поддержку журналиста местной газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова и в защиту Химкинского леса. Митингующие требовали объективного расследования причин нападения на Бекетова, который, по их мнению, пострадал из-за своей профессиональной деятельности. Кроме того, митингующие требовали отставки мэра города Химки Владимира Стрельченко. По словам участников акции, по решению Стрельченко в городе ведется незаконное строительство в охраняемых зеленых зонах. На митинге побывала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
На митинг, который по требованию чиновников мэрии был перенесен из центра города Химки на окраину, собралось более 400 человек. Участники акции, как и организаторы, жители Химок, недовольные политикой, проводимой местными властями. Главная причина протеста – избиение редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который, по мнению организаторов акции, пострадал из-за критики в своем издании действий администрации города. Сейчас журналист находится в институте Склифосовского в тяжелом состоянии. Плакаты митингующих следующего содержания: покушение на Бекетова, покушение на свободу слова, избиение Бекетова, политический террор. Подробнее рассказывает жительница города Химки, организатор акции Евгения Чирикова.
В нашем городе стало очень сложно выражать свои гражданские права. И мы против того, чтобы людей, которые свою гражданскую позицию честно заявляют, просто уродовали, физически уже уродовали. Мы против этого. И мы поэтому здесь сегодня и собрались. Мы собрались ради Бекетова, ради продолжения его дела, чтобы доказать, что мы на самом деле не испугались, и нас не пугает то, что происходит, что мы будем продолжать бороться. Пусть те, кто изуродовал Бекетова, пусть они знают, мы не остановимся. А Бекетов был очень смелый человек. Он единственный из всех российских журналистов систематически писал про вырубку лесозащитного пояса Москвы 1000 гектар. Это проект, за которым стоят очень серьезные люди, за которым стоит лично наш глава и Громов. Этот проект преступный. Бекетов писал про его абсурдность. И последняя его статья об этом. И мы, честно говоря, понимаем, что мы лишились прекрасного рупора, вот, который систематически освещал эту проблему. Для нас это большая потеря.
Неизвестно, кто напал на Бекетова.
Сейчас идется следствие. И мне не хотелось бы делать каких-то голословных заявлений, потому что пока что это неизвестно, но почерк, понимаете, все оппозиционные журналисты у нас физически были таким или иным способом, были физические над ними расправы. И он занимался только критикой нашей местной власти.
Газета Бекетова тиражом в 15 тысяч экземпляров выходила в Химках. По словам Евгении Чириковой, публикации в «Химкинской правде» ждали как единственная честная информация о том, что происходит в городе.
Передавали из рук в руки, как среди, вот, понимаете, фашистской Германии листок. Ее передавали, ну, просто ее зачитывали до дыр. Это была такая газета. Там была, ну, вся правда о Химках. Хотим довести до сведения властей, наших самых высоких властей, что так управлять нашим городом нельзя, что тот глава района, который на сегодняшний день управляет городом, Стреченко Владимир Владимирович, он не в состоянии организовать ненормальных экологических прав, нормальных. Грубо нарушает наши конституционные права на благополучную окружающую среду, но он не может даже жизнь людей организовать нормально, он не может организовать так, чтобы люди, которые выражают свою гражданскую позицию, чтобы они продолжали жить. Он даже этого сделать не может. То есть я уже молчу про экологические права, но мы боимся вообще за свою жизнь здесь. Мы хотим обратить на это внимание. Больше терпеть невозможно.
Мэр города Химки Владимир Стрельченко, как и обещал, на митинг пришел. Однако на трибуну он подниматься не стал и на обвинения участников акции ничего не ответил. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Операция против исламских боевиков, атаковавших индийский город Мумбаи, завершена. В результате нападения погибли не менее 195 человек. В Нажа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще пятеро получили ранения. В подмосковном городе Химки около 400 человек приняли участие в митинге в поддержку Михаила Бекетова. В Москве сегодня начал работу 13-й съезд КПРФ. Главная тема форума – принятие обновленной программы и выборы руководства партии. Грузия разорвала дипломатические отношения с Никарагуа. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 29 ноября, сразу после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена анархизму. Движение вроде бы родственно христианству по стремлению к свободе, но только об одной ли свободе, об одном ли пути в ней идет речь. В гостях у программы православные и в то же время анархисты. Ведет программу Яков Крутов. В Саратове прошла конференция солидарности. Новое оппозиционное демократическое движение, по уверению его организаторов и лидеров, будет создано в России в конце этого года. Учредительный съезд назначен на 13 декабря. Но до этого в регионах должны пройти конференции по выбору делегатов на съезд. Из Саратова передает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
На конференцию объединенного демократического движения «Солидарность» в Саратове собралось около 100 человек. Это представители различных общественных организаций, правозащитники и журналисты. – говорит организатор конференции, председатель городского отделения партии «Яблоко» Михаил Наместников.
Первый раз за большой период времени нам удалось собрать и представителей старшего поколения, демократов первой волны, из разных организаций, а представители разных партий, прежде всего «Дем России», с которой когда-то начинали в Саратове, и попытаться всерьез поговорить о перспективах демократического движения в Саратове.
Участников конференции должно было быть больше, но в последний момент отказались присутствовать представители бывшей партии СПС. Задача конференции – обсуждение программы «600 дней», охватывающая широкий спектр проблем от социальной сферы до политических вопросов. Помимо этого, конференция должна принять резолюции, касающиеся актуальных региональных проблем. Это вопросы из сферы ЖКХ, а также проблемы службы солдат-срочников в армии, поставленные Саратовским союзом солдатских матерей. Во время регистрации участников конференции на улице проходил пикет молодой гвардии, говорит его участница Оксана Ткачева.
Сегодня мы пикетируем конференцию демократического движения «Солидарность», которая пропагандирует оппозиционную политику, причем делает это настолько глупо, настолько бестактно и не может ничем обосновать свои революционные взгляды.
В документах пикетирующих были обнаружены нарушения, но юрист, председатель правозащитного центра «Солидарность» Александр Никитин полагает, что не следует обжаловать правомерность проведения этой акции протеста.
Право на пикетирование все-таки это конституционное право. И лично я стою на позиции, чтобы никаких соответствующих ограничений в этом праве не было. И если люди моих взглядов пришли бы к власти, то бы они радикально пересмотрели положение этого закона о порядке проведения шествий, митингов и пикетирования в сторону расширения демократических возможностей.
В работе Саратовской конференции движения «Солидарность» принял участие лидер молодежного крыла партии «Яблоко» Илья Яшин. Вот как он прокомментировал сложившуюся в Саратове ситуацию.
В Саратове не самое массовое демократическое движение, но очень хорошо организованное. Сегодня вот мы собрали фактически полный зал на конференцию. Это, я считаю, что Саратов – это один из важных регионов для создающегося движения «Солидарности». В оргкомитете очень много молодых ребят. Это хорошая тенденция, потому что это вот та самая настоящая молодежь, которую мы можем противопоставить тем хунвейбинам, которые выходят за 100 рублей на пикеты, которые там устраивают травлю, которые устраивают провокации на наших мероприятиях. Это настоящая молодежь, которая не позволяет себя купить, которая пассионарна и которая идет в политику, исходя из своих принципов и убеждений, а не потому, что за это платят, а не потому, что они пытаются сделать таким образом свою карьеру.
Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Во многих регионах в последние дни проводятся конференции солидарности. В этой связи наши корреспонденты в регионах интересовались у жителей, будет ли успешна очередная попытка объединения демократических сил. Опрос в Томске провела Мелани Бачина.
Я вот историк, я знаю, что либеральные ценности никогда русским народом не были востребованы. Они противоречат коренным истинно общинным началам справедливости.
Будет ли успешная очередная попытка объединения российских демократических сил, как вам кажется?
Мне кажется, нет. Уж слишком большой противовес. Так, меня тут никто не снимает. Ну, со стороны Кремля. Ведь не зря СПС так плачевно закончила свое существование.
Для чего объединяться? Сначала решить, для чего объединяться.
А нужны они сегодня, демократические силы в России?
Опять же, кому?
А людям, народу?
Да людям правда нужна. Правда?
Мне кажется, демократов у нас и нет в стране. Самое главное. Демократии нет и не было.
А нужна она?
Да, в принципе, нужна.
А вот вам, как кажется, будет успешная попытка объединения?
Я думаю, что договорятся. Наверное, будет.
А нужно вот им сегодня договориться, объединиться и быть какой-то оппозицией нынешней власти?
Наверное, нужно. Наверное, я думаю, что нужно. Просто они сильнее тогда будут, они же это понимают. Потому что у нас уже не первые же объединились в партии. Это объединится.
Так жители Томска отвечали на вопрос, будет ли успешная очередная попытка объединения российских демократических сил. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch недавно побывала в Южной Осетии, проанализировала ситуацию и заявила, что в Ахалгорском районе республики выявлены факты нападений на этнических грузин со стороны местных вооруженных формирований. В Тбилиси подтверждают эту информацию и констатируют, что Ахалгорский район – единственный регион Южной Осетии, где после войны еще осталось грузинское население. Тему продолжает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Регион к востоку от Цхинвали осетинская сторона традиционно называет Ленингорским районом, а грузинское – Ахалгорским. Этот район со значительным грузинским населением входил в состав Юго-Осетинской Советской Социалистической Автономной Области, которая, в свою очередь, считалась субъектом Грузинской ССР. Однако после распада Советского Союза там всегда распространялась юрисдикция официально в Тбилиси. Именно поэтому потеря контроля над этим районом в результате августовской войны очень болезненна как для властей, так и общественности Грузии. Тем более, что сообщения о нарушении прав грузинского населения в Ахалгорском районе подтвердились документом правозащитной организации Human Rights Watch. Известная грузинская правозащитница Элене Тавдорадзе рассказала Радио Свобода о том, как этнические грузины живут в Ахалгорском районе.
Эти люди оказались незащищенные от мародерства, унижения, оскорбления и, к сожалению, были ряд фактов, когда и убийства именно по национальному признаку. Основная часть, в общем-то, особенно молодежь, покинула Ахалгори. Как, наверное, неудивительно, но почти 300 человек осетинской национальности, которые являлись гражданами Грузии, также покинули Ахалгори. Наша полиция туда не может войти. Там у нас были грузинские школы. 14 школ было в Ахалгорском районе. Все эти школы сейчас не работают. Запрещено изучение в этих школах на грузинском языке. Значит, учителя покидают, и, естественно, и покидают дети. Наверное, самая такая бытовая проблема, которая очень беспокоила людей, и они вынуждены были покинуть свои дома, это воровство, мародерство.
Госпожа Тавдорадзе считает, что грузинские власти и грузинские правозащитные организации не смогут повлиять на обстановку в Ахалгорском районе.
К сожалению, грузинская сторона никак не может реагировать, потому что туда не пускают, но мы постоянно подключаем и информируем об этом все международные организации.
Справедливости ради следует отметить, что в Ахалгорском районе, контролируемом российскими и осетинскими вооруженными формированиями, большая часть грузинского населения все-таки сохранила свои жилища, а многие даже не покидали этот район, в отличие от других районов Южной Осетии, где грузинские села, по свидетельству той же Human Rights Watch, полностью сожжены, а значит, грузинского населения там просто уже не осталось. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Несмотря на провозглашение независимости с точки зрения большинства мирового сообщества, Южная Осетия остается частью Грузии. Так кто же несет ответственность за покой и безопасность мирных жителей? Какова сегодня гуманитарная ситуация в Ахалгорском районе? Об этом рассуждает заместитель директора Московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Отвечает ли за ситуацию в Ахалгоре Российская Федерация? С точки зрения международного права это безусловно так. Именно у России сейчас эффективный контроль над данной территорией, в принципе над территорией Южной Осетии, поэтому именно Россия, именно российские власти должны безоговорочно обеспечивать правопорядок на этой территории, предоставлять защиту мирным жителям, обеспечивать их безопасность и соблюдение прав человека. То есть ответственность здесь, безусловно, Россия. Этот вопрос даже не подлежит обсуждению. А что же касается положения дел непосредственно в Ахалгорском районе? Район тут довольно специфический, как уже было сказано, населен он преимущественно этническими грузинами. Примерно 80% населения там грузинское. И единственная дорога, которая до сих пор связывает этот район с окружающим миром, это дорога, которая идет через Мсхету на Тбилиси. То есть нету нормального пути из этого района в Цхинвали. И многие жители, в принципе, не разрешают разговаривают ни на осетинском, ни на русском языке. Начиная с середины августа, когда туда вошли российские и осетинские силы, население стало покидать район. Процесс этот происходил постепенно. На данном этапе, согласно тому, что говорит администрация района, новоназначенная осетинская администрация, из него вышло около четверти жителей, но судя по тому, что мы слышали от населения, остающегося в районе, исход гораздо более массовый, от 50 до 70%. И действительно, в самом райцентре Ахалгори улицы достаточно пусты, и у этого населенного пункта вид относительно заброшенный. Что касается маленьких деревень, где люди совсем не защищенные и полностью отданы на произвол осетинских ополченцев, оттуда исход уже совсем серьезный. Например, в селе Кончаветти, насколько нам сообщили местные жители, из 200 дворов осталось в данный момент обитаемыми только 20. На что именно жалуется население этого района? В первую очередь на произвол со стороны ополченцев, на мародерство и насилие. Нами были задокументированы два случая избиения местных жителей, стариков, в ноябре месяце этого года. В одном из случаев старик скончался через 2 недели после очень сильного избиения. Нам удалось побеседовать с его родственниками и с врачами, которым он изначально поступил перед тем, как был из Ахалгори переправлен в больницу в Грузии. Далее еще одна проблема, которая очень беспокоит людей в этом районе сегодня, это возможность закрытия границы, то есть перекрытия границы осетинской и российской стороной. У всех, абсолютно всех проживающих в Ахалгоре, в Грузии родственники, с Грузией связана жизнь абсолютно неразрывно, они считают Тбилиси вторым домом, и если граница будет закрыта, то фактически район опустеет, там просто никого не останется. Это нам сказали все наши собеседники. Что касается комментария, который только что сделала для Радио Свобода грузинская правозащитница, я бы поправила ее в следующем, благо только что, буквально вот только что побывала в районе. Безусловно поступают жалобы на мародерство со стороны ополченцев и на преследование мирных жителей со стороны ополченцев. Но при этом грузинские школы в районе все-таки продолжают работать. Я не говорю о маленьких селах, которые на данный момент, еще раз повторюсь, почти заброшены, но о самом райцентре, в котором функционируют 2 грузинских школы, и запрета на преподавание грузинского языка нету. Единственное, что произошло с точки зрения изменения школьной программы, это то, что ввелись обязательные уроки осетинского языка. Но количество часов грузинского языка не сократилось.
Это была заместитель директора Московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня с 19 до 21 часа в эфир выходит программа «Итоги недели Радио Свобода». Главные темы. Террористы нанесли удар по символам Новой Индии. Суд по делу об убийстве Анны Политковской стал полуоткрытым. Русская неделя в Лондоне утратила былой размах. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы» – права и обязанности родителей с ограниченными умственными способностями в Голландии. 100 лет выдающемуся французскому антропологу Клоду Леви-Строссу, сообщение из Парижа. Экономическая панорама, новости медицины, рубрика «Моя неделя» в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Операция против исламских боевиков, атаковавших индийский город Мумбай, завершена. В результате нападения погибли не менее 195 человек, из них около 20 иностранцы, граждане США, Израиля, Великобритании и других стран. Ранения получили почти 300 человек. В подмосковном городе Химки сегодня прошел митинг в поддержку журналиста местной газеты Михаила Бекетова, который был зверски избит и стал инвалидом. Митингующие требовали объективного расследования нападения, а также отставки мэра города Владимира Стрельченко. В акции участвовали около 400 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве сегодня начал работу 13-й съезд КПРФ. Главная тема – принятие обновленной программы и выборы руководства партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на открытии форума, раскритиковал внутреннюю политику, проводимую руководством страны. В Киргизии основные оппозиционные силы провели сегодня в Бишкеке конгресс. Оппозиция призвала президента Курманбека Бакиева провести конституционную реформу. Оппозиционные лидеры грозят массовыми акциями неповиновения, если требования не будут выполнены. Грузия разорвала дипломатические отношения с Никарагуа. Решение связано с распоряжением президента этой страны Даниэля Ортеги о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном сегодня в Тбилиси. Саудовская Аравия выступает за установление мировых цен на нефть на уровне $75 за баррель. Об этом заявил саудовский представитель в преддверии неформальной встречи ОПЕК в Каире. Два человека погибли и 15 ранены при ракетном обстреле правительственной зоны в центре Багдада. На юге Афганистана в провинции Гельмент в столкновении с силами коалиции убиты 33 боевика, сообщило военное командование. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от уходящей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает писатель Эдуард Тополь.
Неделя прошла в огромном напряжении, поскольку сейчас я занят самым ответственным делом последнего десятилетия своей жизни. У меня 17 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера фильма «На краю стою», который я сделал не только как автор сценария, но как продюсер и сорежиссер. Вы понимаете, какая ответственность лежит на мне, теперь еще и как на продюсере. Фильм получил на фестивале «Золотой феникс» полтора месяца назад приз за лучший актерский дуэт. Это Артур Смолянинов и Светлана Устинова. А неделю назад на фестивале «Волоколамский рубеж» военно-патриотических фильмов фестиваль имени Сергея Федоровича Бондарчука. Из 6 главных премий, призов фестиваля, фильм получил 3. Мы получили приз зрительских симпатий, приз за главную мужскую роль Артура Смолянинова и специальный приз жюри за воплощение темы нравственной красоты человека.
Что было самое важное для вас в работе над фильмом?
Выжить и сделать картину одновременно. Потому что без одного из этих обстоятельств не было бы второго. Если бы я не сделал картину, я бы не выжил, а если бы я не выжил, то не было бы этой картины.
В чем сейчас заключается вот подготовка к тому событию, о котором вы сказали?
Ну, огромное. Это будет большое мероприятие. Оно будет красиво оформлено. Мы должны подготовить оформление кинотеатра. Ну, мы должны в прокат отдать рекламные ролики фильма. Нас пригласили еще на один фестиваль, на «Сталкер». Афиши, реклама, баннеры, флаерсы, пресса. Это сумасшедший дом. Если бы я знал, через что мне предстоит пройти, я бы еще подумал, браться мне за продюсирование или нет.
Тем не менее, какие-то события, происходящие в мире или, может быть, внутри России, оставили у вас сильные впечатления на этой неделе, несмотря на то, что вы так заняты?
Ну, конечно, оставили. Еще бы. Кризис сказывается на вариантах рекламного бюджета, который мне нужен для этой картины, денег, которые нужны для этой премьеры. Все сказывается.
Чем вы собираетесь заниматься дальше?
Ой, дайте мне пережить премьеру, а тогда я... У меня полно планов и замыслов. И вот только что вышла книжка под тем же названием «На краю стою». Это такая любовно-героическая драма с очень напряженным сюжетом. Я могу похвастать, что в Смоленске на первом же показе полный зал встал после фильма, устроил овацию фильму. Я их с трудом посадил через 5 минут. А это картина, которая трогает сердца, души.
С писателем Эдуардом Тополем беседовала моя коллега Вероника Баде. Далее в нашей программе новости медицины от Ольги Беклемищевой.
Врач Владимир Пилипенко, осужденный на 11 месяцев отбывания наказания в колонии-поселении по делу Софьи Кулевец, скончавшийся на прошлой неделе в Краснодарском СИЗО, признан самоубийцей. И в возбуждении уголовного дела по статьям убийства либо доведения до самоубийства отказано. Родственники Пилипенко отказались и от услуг адвоката Владимира Чернобая, в прошлом тюремного врача, и ранее заявлявшего, что Пилипенко умер насильственной смертью. На теле погибшего обнаружены неглубокие порезы в области шеи, правого локтя и пальцевых фаланг, нанесенные станком для бритья. Непонятным остается, почему врач выбрал такие места для порезов, которые практически не могут обеспечить быструю кровопотерю, а не какую-нибудь из поверхностных артерий. Непонятно также, почему наиболее глубокая рана на правом локте, тогда как покойный Пилипенко был правшой, и ему было бы удобнее резать левый локоть. Погиб Пилипенко в тюремном лазарете, куда попал из-за пневмонии, развившейся на второй день после пребывания в СИЗО. Этот трагический случай еще раз заставляет задуматься о состоянии мест заключения в России. В Англии зарегистрирована рекордная заболеваемость корью – 1049 случаев в этом году. Это самый высокий уровень за последние 13 лет, и объясняется он массовым отказом родителей от прививок против кори, паротита и краснухи. Эти отказы начали набирать силу в 1998 году, после того, как была озвучена гипотеза о связи этих прививок с развитием аутизма. И хотя данная гипотеза была вскоре убедительно опровергнута, ряд особенно недоверчивых родителей предпочли отказываться от прививок. В результате около 100 детей госпитализированы с осложнениями, а в школах Англии запускается программа дополнительной вакцинации. Согласно расчетам экспертов, если отказы от прививок продолжатся, заболеваемость может вырасти до 30-100 тысяч случаев в год и сопровождаться смертью в каждом тысячном случае. Частный психиатр из штата Южная Каролина Майкл Митофер в очередной раз показал несомненный положительный эффект экстази в сочетании с психотерапией при лечении посттравматического стрессового расстройства – ПТСР. Разрешение на свой эксперимент ему пришлось добиваться около 5 лет. Экстази или МДМА относится к наркотикам и повсеместно запрещен. Тем не менее, на группе из 23 больных с ПТСР, 21 женщина жертва изнасилования и двое мужчин, принимавших участие в боевых действиях в Ираке, было показано 92% снижение тяжести психического заболевания по сравнению с контрольной группой. Не лишне напомнить, что Александр Шульгин, вторично открывший синтез МДМА в 1965 году, пропагандировал этот препарат именно как эффективное и перспективное средство в лечении депрессивных расстройств. В конце 20 века неоднократно предпринимались попытки найти место для МДМА в психиатрической практике, но каждый раз эксперименты свертывались из-за протестов общественности. Однако удалось доказать, что МДМА – препарат с относительно невысокой токсичностью. Один случай смерти, связанный с его употреблением, приходится в среднем на 100 тысяч приемов, что сравнимо с токсичностью оральных контрацептивов. Таким образом, экстази стал очередным примером того, как безответственное использование препарата, с одной стороны, и косность его законодательного восприятия, с другой, стали трудной преградой на пути потенциально эффективной методики лечения тяжелейших заболеваний.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Hotbird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». В Нидерландах молодые родители с ограниченными умственными способностями или так называемые в Голландии слабоодаренные уже больше месяца борются за право самостоятельно воспитывать своего новорожденного сына. Вместе с жителями Нидерландов за этой грустной историей наблюдает наш корреспондент Софья Корниенко.
На днях суд города Арнема постановил, что возвращаться в родную семью пока не в интересах маленького Хендрикуса. Судья распорядился дождаться результатов исследования Совета по охране прав детства. Исследование еще не завершено. Как минимум до января Хендрикус останется на попечении своих временных опекунов. Его 37-летний отец Хэнк и 27-летняя мать Миранда, которые просят не называть свою фамилию, подали жалобу на решение судьи, так как считают его безосновательным. Свою историю Хэнк и Миранда поведали всей стране в эфире нескольких телепрограмм. В редакции телепрограммы «Нова» говорят, что давно уже не получали такого количества писем от возмущенных сложившейся ситуации телезрителей. Вот что рассказали родители Хендрикуса корреспондентам программы.
Это Славка Валендрикес.
Мы находимся в детской Хендрикуса, но она пуста. Хендрикуса забрали временные опекуны, потому что некоторые инстанции пришли к выводу, что мы не в состоянии заботиться о нашем ребенке и через Совет по охране прав детства хотят перевести его в другую семью. Мы не согласны. Мы хотим сами заботиться о нашем ребенке. Мы считаем, что мы вполне на это способны. Я был так зол, в определенном смысле зол на эти инстанции. Но я постарался сдержать себя, иначе они использовали бы мое состояние против меня, и тогда я уже точно больше не увижу своего ребенка. Оба родителя работают, живут самостоятельно и способны содержать ребенка и заботиться о нем, говорит дядя Миранды Ари Ван Катвайк, учитель по профессии. Когда ребенок родился, в больнице предложили матери с ребенком еще дней 10 остаться в стационаре, чтобы проследить за здоровьем малыша. Однако мать выписали уже на второй день, пообещав, что ребенка тоже выпишут на третий день и отправят его домой. Вместо этого ребенка отправили опекунам. А началось все с того, что Хэнк обратился к своему работодателю с просьбой помочь ему найти ясли для ребенка. Работодатель посоветовал будущим родителям позвонить в ассоциацию под названием «Вместе» – «May Netherland». Если бы они не обращались в эту ассоциацию, ребенок спал бы сейчас дома, в своей кроватке. По словам Кейса Кортхалса из этой самой ассоциации «Вместе», специалистам по охране детства всегда приходится учитывать прежде всего интересы ребенка, как бы жестоко это ни выглядело со стороны. Мы проследили за ситуацией у родителей дома и предоставили свое заключение. Уже на основе этого заключения Совет по охране прав детства принял решение забрать ребенка из семьи. Так что некорректно говорить, что ребенка отобрали мы. Опыт показывает, что при наличии у родителей надежного семейного круга и круга друзей, на которых можно положиться, результаты могут быть положительными. Однако в каждом конкретном случае мы вынуждены делать неблагодарный выбор между интересами ребенка и интересами молодой пары, которым очень хочется быть родителями. Слишком часто мы слышим обратное обвинение в свой адрес. Как могли мы допустить такое, что ребенку было разрешено остаться в семье, и он погиб по недосмотру? Каждый раз возникает эта дилемма. Насколько подобные случаи чисты? В Нидерландах каждый год несколько сотен детей появляется в семьях, где один или оба родителя имеют ограничения в умственном развитии. Примерно в трети случаев никаких проблем по уходу за ребенком у таких родителей не возникает, и они отлично справляются со своими обязанностями, лишь иногда прибегая к посторонней помощи. В примерно половине случаев, наоборот, требуется постоянная помощь соответствующих организаций. И, наконец, бывают отдельные случаи, когда оставлять ребенка в родной семье было бы безответственным решением. Помимо любви к своему ребенку, родители должны обладать и иными навыками, заключил на прошлой неделе судья. Хэнку и Миранде разрешено навещать ребенка. Тем временем Совет по охране прав детства исследует их на предмет обладания необходимыми родительскими навыками. По информации адвоката молодых родителей, их ввели в заблуждение еще на стадии планирования ребенка. По-моему, человек с высоким коэффициентом умственных способностей чаще в жизни совершает нехорошие поступки и ошибки, чем тот, у кого коэффициент низкий. Да и у моих родителей, например, у обоих был высокий коэффициент. Говорит Хэнк. Справедливо ли это – лишать и без того обездоленных людей радости материнства и отцовства из-за гипотетической опасности, что они сделают что-нибудь не так? По мнению многих, надзорные органы таким образом стараются избежать ответственности. В конце октября Нидерландская инспекция по охране детства опубликовала отчет, в котором сообщалось, что Совет по охране прав детства проводит недостаточную работу по защите детей в так называемых проблемных семьях. В отчете также говорится, что критерии, по которым семья определяется как безопасная для проживания в ней ребенка, остаются неясными. В первый раз Совет по охране прав детства попал под удары критики в 2004 году, когда маленькая Саванна из города Альфен на Рейне на юго-западе страны погибла в результате насильственных действий со стороны матери и отчима. С тех пор Совет старается перестраховаться. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
В Москве 15:45. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном городе Химки около 400 человек приняли участие в митинге в поддержку Михаила Бекетова. В Москве работает 13-й съезд КПРФ. Грузия разорвала дипломатические отношения с Никарагуа.
Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В программе «Время свободы» экономический обзор, который подготовил Иван Трифилов.
Министерство экономического развития России второй раз за месяц снизило прогноз темпов роста экономики страны в текущем году, на этот раз с 7,3% до 6,8-7%. В течение осени Международный валютный фонд также поэтапно снижал прогноз роста ВВП России по итогам года с 7,8% в конце сентября до 6,8% в начале ноября. Центральный банк России с 1 декабря повышает ставку рефинансирования с 12 до 13% годовых. Сообщается, что это решение было принято в рамках мер по снижению оттока капитала из страны и сдерживанию инфляционных тенденций. Президент России подписал закон о снижении с 2009 года ставки налога на прибыль компаний с 24 до 20% за счет федеральной ее части, которая сокращается с 6,5 до 2,5%. Доля общей ставки, приходящаяся на региональные бюджеты, остается неизменной. Кроме того, закон отменяет авансовые платежи по налогу на прибыль, которые рассчитываются на основании данных о деятельности компаний в недавнем прошлом. Теперь налог будет уплачиваться, исходя из фактически полученной ими прибыли. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря составит $192.10 за тонну, что на треть ниже нынешней ставки, действующей с 1 ноября. Новая экспортная пошлина была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти «Юралс» в период с 15 октября по 14 ноября, составившей менее $59 за баррель или примерно $430 за тонну. Однако в дальнейшем, согласно данным Министерства финансов, ее цена продолжала снижаться, составив в среднем после 10 ноября менее $49 за баррель или около $355 за тонну. Россия передала в ОПЕК меморандум о сотрудничестве, сообщил вице-премьер правительства Игорь Сечин. Ранее министр энергетики Сергей Шматков заявил, что Россия не исключает снижение объемов добычи нефти для поддержания мировых цен и будет координировать свою стратегию в этом вопросе с организацией стран-экспортеров нефти. Вместе с тем в России в 2008 году и так наблюдается снижение нефтедобычи, впервые за последние 10 лет. Согласно официальным данным, ее объем в январе-октябре сократился на 0,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Согласно заявлениям финансовых властей, отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1% от их общей суммы, а в октябре, по предварительным оценкам, около 6%. Таким образом, только за два месяца банки недосчитались почти 500 миллиардов рублей. Что заставляет вкладчиков забирать свои деньги, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка России Александр Хандруев.
Есть вполне рациональное объяснение такому, я бы сказал, нерациональному поведению вкладчиков. Во-первых, это усиление девальвационных ожиданий. Поскольку отдается предпочтение больше иностранной валюте, то часть вкладчиков деньги изымают из банков, с рублевых вкладов, и идет их меняет на наличные доллары, потому что безналичным путем большая часть населения как бы это делать не умеет. Это первое. Второе, очевидно, здесь сказалось и общее недоверие к банкам. И не только отток вкладов из малых и средних банков происходит в банки с госучастием, с участием иностранного капитала, но и общий вывод средств из банковской системы. И третий очень существенный фактор. Как показывает жизнь, практически никто из вкладчиков не имеет достаточной такой полной информации о том, что вклады до 700 тысяч рублей, они защищены. И есть немало фактов, когда люди, имеющие очень небольшие суммы вкладов, они боятся потерять деньги и бегут из банков, и деньги держат уже в наличной форме под подушкой у себя дома.
Можно ли считать, что такой отток вкладов уже создает угрозу банковской системе страны в целом?
Сейчас пока нет оснований предполагать, что ситуация принимает какие-то, я бы сказал, кризисные формы. Но, тем не менее, здесь, конечно, есть над чем задуматься. И надо, думаю, самим банкам принять определенные меры по усилению привлекательности вкладов не только за счет повышения процентных ставок. Это путь, который приносит банк только дополнительные затраты, как правило, вкладчиков не делает более спокойными. А продумать такие формы защиты интересов вкладчиков, где у них была уверенность в том, что банк стабильно функционирует, и его устойчивость, в общем-то, не ставится под сомнение.
По официальным оценкам, пик оттока вкладов России уже пройден. В ноябре он будет нулевым, а в декабре, как ожидается, вновь возобновится их приток. Вы согласны с такими прогнозами?
Я не разделяю такой оптимизм, поскольку к концу года традиционно увеличиваются расходы населения, а в России значительная часть покупок делается в наличной форме, хотя и в последние годы платежные карты получают все больше распространения. Поэтому до конца года вряд ли можно ожидать притока вкладов населения. Это первое. Второе, очень важно иметь в виду, что, в общем-то, спад экономической активности – это налицо, и поэтому люди, которые либо теряют работу, либо переходят на работу с менее высокой заработной платой, те люди, которые взяли кредиты, должны их отдавать, у них, соответственно, уже свободных средств, которые они могут размещать на вклады в коммерческие банки, в общем-то, не будет. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе, вот в обозримой перспективе, я думаю, что динамика привлечения вкладов будет очень низкой, если не нулевой. Дай бог, чтобы не было отрицательной динамики.
А ближайшая перспектива это?
Ну, знаете, давайте не будем далеко заглядывать, возьмем там ближайшие 3-6 месяцев.
Вы сказали, что одной из причин увеличения оттока вкладов из банков стала ожидаемая населением девальвация рубля, которую Центральный банк в мягкой форме уже проводит. Ваш прогноз, насколько может быть девальвирован рубль по отношению к ведущим мировым валютам к концу года?
Я бы на это ответил так, что если хочешь насмешить Господа Бога, то составь прогноз о валютном курсе. Это первое. Второе, к счастью, спекулянты, валютные спекулянты не будут ориентироваться на то, что я скажу. Но, на мой взгляд, до конца года Банк России, если и будет обесценивать рубль, то темпами не больше 1-2% в месяц примерно.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка России Александр Хандруев.
Новости экономики от Ивана Трефилова. Вчера выдающемуся французскому антропологу Клоду Леви-Стросу исполнилось 100 лет. Юбиляр принимал поздравления от французских властей, ученых, журналистов и даже от генерального секретаря ЮНЕСКО. О том, как чествовали юбиляра, мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Семен, какой размах празднования столетия Клода Леви-Строса во Франции? Все-таки дожить до 100 лет крупному ученому, а в данном случае это очень крупный ученый, это большая редкость.
Действительно редкость, Кирилл. И я скажу, что столетие Клода Леви-Строса отмечается во Франции, я ничуть не преувеличиваю, как национальный праздник, пусть и неофициальный, он не значится в календаре. Дам несколько примеров. Событию посвящена специальная сессия Французской академии, старейшиной которой он состоит уже 35 лет. На стене театра, что при Музее стран Азии и Африки, искусства индейцев Северной и Южной Америки на набережной Сены Кебронли, состоялось открытие доски, к счастью, не мемориальной, что само по себе премьера, равно как и публикация в самой престижной серии издательства «Галимар» в знаменитой «Плеяде» избранных произведений великого ученого, начиная с «Печальных тропиков», его самой знаменитой книги, и кончая его интеллектуальной биографией, озаглавленной «Смотреть, слушать, читать». Последняя, кстати, одна из самых любимых моих книг, которую я перечитываю. «Смотреть» — это заметки автора о живописи, «Слушать» — о музыке, ну и «Читать», разумеется, о литературе. Короче говоря, 28 ноября 2008 года столетие Клода Леви-Строса во Франции – национальный праздник. Если прав был Хемингуэй, сказавший, что классик – это автор, о котором все говорят, но никто не читает, то эта формулировка применительна к юбиляру только отчасти. Книги и статьи Клода Леви-Строса читали и читают миллионы людей, ибо он переведен на большинство языков мира, но говорят о нем далеко не только люди, читавшие его книги. Кирилл?
Ну, надо сказать, что среди работ Леви-Стросса есть строго научные, структуралистские труды, которые действительно довольно сложно неподготовленному читателю осилить, и есть вот такие книги, как «Печальные тропики», которые знают очень многие. Вот давайте об общественном резонансе деятельности Клода Леви-Стросса поговорим. Что он значит для Франции с ее гигантскими традициями интеллектуальной и общественной жизни?
Значит, бесконечно много, когда все газеты, все выпуски радио и телевидения полны, даже многие начинаются со столетия Леви-Стросса, его, например, сравнивают с другим гигантом 20 века, с самим Альбертом Эйнштейном. Если говорить о социальном и даже политическом резонансе трудов Леви-Стросса, то я скажу, что в цивилизационном и политическом значении трудов юбиляра его статьи «Раса и история», написанная в 1952 году и появившаяся 20 лет спустя «Раса и культура», это два фундаментальных вклада, такие понятия, как расовые и культурные различия, феномен расизма и все с ним связанное. Более 30 лет тому назад, когда понятие глобализации еще не было на устах у всех, как сегодня, Клод Леви-Стросс предупреждал от попыток создания так называемой международной, тем более всемирной культуры и цивилизации. Я процитирую Клода Леви-Стросса. «Единая всемирная культура чревата культурой массовой, то есть монокультурой. Представьте себе, что на всех полях мира росла бы только одна свекла. Во что превратилось бы тогда сельское хозяйство?» Терпимость по Леви-Строссу – плод не стирания культурных и цивилизационных различий, а как раз наоборот – плод внимания, тщательного изучения, даже подчеркивания того, что отличает культуру, скажем, индейцев племени Намбиквара в тропическом лесу Бразилии, среди которых Леви-Стросс жил и работал в годы войны, от культуры и цивилизации той же Франции, которая празднует его столетие.
О выдающемся ученом и писателе, столетнем юбиляре Клоде Леви-Строссе рассказывали Семен Мирский и Кирилл Кубрин.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Главная тема – что такое школьные службы примирения, для чего они нужны и где учат умных медиаторов. Ведет передачу Марьяна Карачешникова. Я желаю вам всего доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть пятизвездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.